Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Так и здравствуйте.
Всем привет.
Сегодня у нас в гостях Константин Анисимов.
Я в шляпе джентльмена.
И мы поговорим, пользуясь его довольно редким к нам приездом из далекого Таиланда, Барселоны, Черногории, я уже забыл откуда, поговорим мы о драгоценных камнях. Что я знаю о бриллиантах? Кажется, их из Антверпена привозят. Как известно, Даг Голова всем говорит, что он еврей. Он даже своей семье говорит, что он еврей.
А настало время раскрасить серый Питер яркими красками.
Я хочу больше красного.
Нет, мы еще добавим сегодня синего, зеленого, оранжевого и всякого другого. Вот. Но на самом деле, занимаясь ювелирным бизнесом, да, бизнесом, связанным с драгоценными камнями, я обратил внимание лет 5, наверное, назад, что среди русскоязычного населения мира, ну, это бывший Союз, да, и все остальное, существует огромное количество легенд, связанных с драгоценными камнями, очень интересных заблуждений. Поэтому мы сегодня проведем такой ликбез и развеем несколько мифов самых интересных.
Я помню, была такая книжка Бориса нашего Света Кунина, как-то она там называлась, «Коронация», кажется, или «Последний из романов», и там негодяи, мерзавцы и подонки хотели украсть королевский, в смысле царский, мега-бриллиант Орлов, здоровенный. Так вот, специалисты из жандармского управления, прописанные Борисом нашим Цветокуниным, обложили этот самый бриллиант динамитом, запихали в коробочку, и при открывании он должен был взорваться и убить всех бандитов. И говорят, бандиты все умрут, бриллиант останется.
Ну да, да, все правильно. Это вот да, это одно из заблуждений, об этом сегодня поговорим. И плюс хочу рассказать, лет, наверное, 5, может быть, 4 года назад сюда, в эту студию, приезжал, не знаю, видел ты, не видел, приезжал парень, который, будучи инженером, увлекся курением вейпов и стал их там как-то подпиливать, адаптировать на балконе у себя лобзиком.
Видел.
Вот. Как раз в этот период у нас происходило развитие такое бурное этого бизнеса, да, и этот ролик меня довольно серьезно вдохновил. То есть человек, просто не имея никаких серьезных финансовых затрат, вкладов, он на балконе своими руками, по сути, начал производство, потом это все переросло у него производство в Германии, если я не ошибаюсь.
Я уже забыл, по-моему, да.
Поэтому тоже хочу немножко рассказать и об этом, потому что об этом часто спрашивают. Значит, расскажу о себе немного, да, для тех, кто не видел предыдущие ролики. Живу в Таиланде уже около 20 лет. Сначала работал много лет гидом, потом открыл туркомпанию, потом стали заниматься недвижимостью, потом еще другой недвижимостью, и потихонечку у нас появился ювелирный бизнес тоже. Наверное, лет 10 уже мы этим занимаемся более-менее относительно, а лет 5-6 назад уже прямо открыли компанию, официально стали серьезно заниматься.
Это которая у вас называется Sinner Gems?
Sinner Gems, да. Вот расскажу немножко...
Камни грешников или грешные камни?
А вот никто не знает. Переводится. Даже моя учительница английского. Вот. Расскажу немножко про появление и развитие. Да, пару слов. Может быть, кого-то тоже вдохновит на какие-то изменения в своей жизни.
Не боишься, что сейчас стартаперов понабежит? Стартаперов.
Наоборот, только за это же хорошо. Значит, как все получилось? Кстати, нам писали в комментариях, когда мы про папу с женой, с Вероной записывали ролики с Соколовым здесь, что...
Александром Соколовым, да, не путайте. Да. Это важно.
Что мы сдаем квартиры наших бабушек, которые им дало государство, и за счет этого мы паразиты путешествуем по всему миру. И вот, собственно, наверное, бизнесы у нас оттуда же все. Нет, бизнеса, к сожалению, нет у нас таких бабушек, и не было никогда. У меня, например, родители всю жизнь работали на заводе. Вот, вот расскажу немножко о том, как все это появилось. Проживая в Таиланде, я часто путешествовал. Путешествовать в основном почему-то всем хочется по тропическим странам. Я уж не знаю, почему. Ты, наверное, тоже на себе это испытал, чувство, да? Непреодолимое желание.
Вот. Не, ну, попутешествовав по всяким Турциям, Египтам, Тунисам, Финляндиям, Швециям, как ты думаешь, блин, а в Таиланде-то получше будет, потеплее.
Ну, теплее, да, теплее, и там больше экзотики. И вот, собственно, я ездил, Я, будучи реконструктором, как и ты, увлекаюсь этнографией, антропологией, я постоянно, если я видел по дороге что-то интересное, да, вот едешь где-нибудь по Шри-Ланке, по Бирме, по Таиланду, по Мадагаскару, по Вьетнаму, что-то происходит там где-то, да, рядом с дорогой, останавливаешься, смотришь, там, допустим, свадьба какая-то, или похороны, или какие-то обряды проходят, или, например, в Индонезии на Яве мы видели петушиные бои. И это не про исторический фестиваль, если ты понимаешь, о чем я. Это настоящие петухи, живые дерутся, да? Вот. Значит, и там всегда можно подойти, посмотреть. То есть, как бы население местное не агрессивно реагирует. И вот однажды там в какой-то уже сотый раз, проезжая где-то по Шри-Ланке, я увидел с моста, что речка неглубокая, тропическая. Там по пояс в воде человек, наверное, 20 мужиков... какими-то корытами, что-то там производят, какие-то движения непонятные.
Явно обряд.
Ну, что-то такое интересное, явно этнографическое. Да, я пошел посмотреть. Значит, спросил, что вы делаете. Сказали, мы добываем сапфиры. Для меня, как и для большинства мужчин, как и для тебя, наверное, до того момента, значит, сапфиры – это были синие стекляшки.
Синие.
Рубины – это красные стекляшки.
Алмазы – это прозрачные стекляшки.
Алмазы – это, бляты, да, это белые стекляшки. Это все, что я знал вообще про драгоценные камни, в принципе, совсем.
Я еще знаю, что бриллианты из Антверпена привозят.
Ну, тебе положено по национальности. Вот. Я спросил просто для интереса, можно ли побыть с ними. Мне сказали, можно, пожалуйста, мой, без проблем. Там, значит, как была устроена речка, в середину реки забиты такие бамбуковые колья, к ним привязан плот, на плоту насыпают кучу, ныряют люди на дно реки, ведрами сгребают со дна там как бы грунт, да, высыпают на плот, на плотах все это в мешки раскладывают, в пластиковые, и когда он набирается полный, отвозят на берег и там ссыпают. Вот, но я нырнул там какое-то количество раз. Говорю, давайте уже как-то начнем промывать эту породу, забирать оттуда камни. Мне говорят, не-не-не-не, сейчас день, промывать только вечером, когда темно. Солнца нет, промывать. Солнце есть, не промывать. Я думаю, может, какие-то обряды, там, духи против, например, не разрешают, да, еще что-то такое. Спрашиваю, почему? Ну, мне объясняют, если с сломанного английского перевести, на котором они общались, то если... мы вот днем сейчас просто поднимаем грунт со дна, по закону это изменение, незаконное русло изменения реки. И это всего лишь 2 года тюрьмы. Ага. А если мы промываем и оттуда достаем камешки, это уже незаконная добыча драгоценных камней из государственной земли. И это уже 7 лет. Я постоял, говорю, слушайте, а что это как бы вот это все, эта земля не ваша? Говорит, не-не-не, это не наша, это государственная. А если вот сейчас приедет полиция, и что будет? Они говорят, нам всем будет чик-чик, вот так вот. Я говорю, и мне тоже, и тебе, ты же с нами тут ныряешь. А что дальше? Говорит, 2 года, но это же not too much, мистер, все нормально, никаких проблем. Ну, вот, собственно, так у меня началось знакомство с миром драгоценных камней.
Вас посадили, нет?
Не, полиция не приехала.
Ага, хорошо.
Значит, что произошло? Я пофотал эти какие-то камешки, стекляшки синего цвета, которые мы там нашли, выложил в интернете, мне написали друзья. Привет, мне вот этого и вот этого, таких 2, таких 3 привези, пожалуйста. Я купил, ну, допустим, там за несколько сот долларов, им за эту же сумму передал. Потом, а так как я на такие добычи натыкался довольно часто, это же интересно, да, своими руками раз поковырялся, что-то достал там, прикольно, весело, твоя женщина довольна. Поэтому я частенько заезжал, все это снимал на фото, видео, выкладывал, друзья стали писать больше и больше, потом жены друзей уже в сделанных кольцах пошли на работу, их стали просить тети с работы. Вот, они меня стали спрашивать, можно ли мы там тетям с работы дадим твои контакты, они тебе напишут. То есть, стали просить знакомые знакомых, а когда уже стали через там года 2-3 просить совершенно незнакомые незнакомых, я решил делать небольшую наценочку.
Сарафанное радио заработало.
Да. И стал все это передавать в Россию, в Казахстан и так далее и тому подобное. В основном они сами приезжали отдыхать к нам в Таиланд, я им на руки в Таиланде отдавал. И пару раз меня обманывали, мне попадались подделки. Я решил, что... А, я спрашивал, кстати, у них, а почему вы просите у меня вам все это везти, зачем как бы такие заморочки, пойдите в магазине купите, они же все одинаковые, эти стекляшки-то. А мне объяснили, что цены в магазине в 5-6 раз выше, чем те, которые там на добыче, иногда в 10 раз. Я удивился, ну, как бы просят, но передаю. А потом меня пару раз обманули, получилось неудобно перед друзьями, но так как я наценки никакой не делал, то как бы ко мне вопросов никаких нет. Но я принял решение, что, наверное, раз это востребовано и просят все больше, больше и больше, то надо когда-нибудь пойти выучиться. Но учиться я собирался когда-нибудь. Ну, в следующем году.
На камнеолога.
Да, на камнеолога. Значит, и так я все откладывал. Однажды попал в аварию, у меня был шип позвоночника, и было свободное время, плюс я не мог сидеть. Я мог или стоять, или лежать. То есть, два положения только.
Это ты с мотоцикла со своего грабанулся?
Ну, естественно.
Это плохое занятие, мотоцикл.
Это хорошее.
Запомните все, мотоцикл нельзя, фу.
И я вспомнил, что недалеко от Паттайи есть городок. Мы когда с тобой ездили на качанг, мы его проезжали. Называется Чантабури.
Да, Чантабури.
Там очень древний, ему много веков. Есть упоминание в 800-летней давности рынок камней.
Да, это там еще в 1767 году бирманцев побили после разгрома Аютаи.
Возможно, это тебе лучше знать.
Да.
Я сегодня не про это не готовился, извините.
Я просто вспомнил знакомое слово.
Да. И туда очень много из Африки, из Шри-Ланки, из Бирмы, там порт. И туда приплывают люди с тем, что накопали, и там на рынке происходит такая массовая торговля. Я вспомнил, что человек, который закупает камни, сортирует их там и дальше перепродает, он работает стоя. Я думаю, что принцип, потому что если ты сел, ты можешь ослабиться, отвлечься, там, да, где-то зарегнуть телефон. Ну, как диспетчера в аэропорте, правильно?
Да. Они постоянно засыпают и залипают.
Да, я решил, что мне туда. Я приехал к нему, договорился за 10 тысяч бат, это 350 долларов примерно. Он мне стал обучать, и оказалось, что стекляшки одного цвета могут быть разными. То есть, например, ему приносили там пакетик с рубинами из Африки, совершенно одинаковые на внешний вид рубины, вот совсем они по-одинаковому выглядели, на мой тогда взгляд. Он их раскладывал там на 15 кучек и говорил, вот это можно выкинуть, это стоит 5 долларов за карат, да, это 50, это 500, это 5 тысяч, а это 50 тысяч, мы сейчас уберем на всякий случай в сейф сразу. И я, наверное, где-то полгодика ездил к нему, он просто вот мне вживую на примере рассказывал, он брал там самый плохой, самый хороший, показывал, в чем разница, я тебе сейчас даже немножко покажу, и мы потом вклеим картиночки очень понятные, да, это у нас позже будет. Ну и, собственно, таким образом я начал отличать плохие от хороших, поддельные от неподдельных, и уже потихонечку стал разбираться. Это было мое первое такое самообразование рыночное. После этого, конечно, я уже не один раз отучился на разных совершенно курсах, и я не считаю, что достиг каких-то высот серьезных, да, в этом плане, потому что этому можно учиться всю жизнь. То есть это настолько богатая и сложная тема, что может заниматься, заниматься и заниматься. Но, естественно, у нас работают в компании гемологи с высшим образованием. То есть, по сути, мы такие самоучки, которые учатся постоянно на курсах каких-то, да, у нас есть люди, которые отучились по 5 лет в Москве, в хорошем университете.
У нас в Горном поди.
Ты знаешь некоторых этих людей.
Да.
Собственно, так все началось. А потом, ты знаешь мою жену, она умеет везде видеть деньги. Вот, и получается всего прибыли. И она сказала, что смотри, раз мы нигде не давали никакой рекламы, и нас вообще не существует официально, но так много заказов идет, давай открывать бизнес. Мы открыли бизнес, это было, наверное, лет 5-6 назад. И тогда у нас уже появился Инстаграм, продвижение, реклама, там какой-то маркетинг, название компании тогда появилось и все остальное. И, собственно, дальше смотри, перед нами стояла такая задача, вот как я именно тогда вспомнил историю того парня, который пилил у себя на балконе Вейпы. Трубочки. Да. У нас еще несколько других бизнесов, и не хотелось вынимать оттуда, чтобы вкладывать в этот, потому что было неизвестно, он получится как бы или не получится. Поэтому что сделали? Мы, во-первых, изменили систему. Как работают большинство людей, которые занимаются камнями, они приезжают или на выставку, или на добычу, покупают камни там, и потом пытаются их продать. Там ты сталкиваешься с такой ситуацией. Вот у тебя есть, допустим, овальный рубин 3 карата. И тебе клиент говорит: вы знаете, он очень мне нравится, но если бы он был
круглый,
не 3 карата, а 5 и круглый, я бы купил. А вот ваш именно мне вот не подходит. Или там меньше, больше, не настолько овальный, не такой круглый. Поэтому мы стали что делать? Мы собираем заказы, приезжаем на добычу непосредственно. Это огромный список стран, то есть это Вьетнам, Бирма, Шри-Ланка. В Камбодже есть, в Таиланде есть камни, Мадагаскар и так далее и тому подобное. Список довольно большой. На месте сейчас техника позволяет. Телефоны, камеры. Снимаем фото, видео, несколько вариантов нашего заказа. Да? Отправляем человеку, он скидывает деньги, он выбирает. Говорит, мне вот третий слева нравится. Он выбирает, скидывает деньги, и мы за его деньги, без своих вложений, выкупали для него камень. После этого делали наценку и уже производили изделия. Про изделия тоже попозже. И, собственно, эта схема оказалась настолько выгодной и правильной, что мы используем ее до сих пор. То есть, мы крайне редко выкупаем камни. Именно вот что мы приехали, увидели, у нас еще нет покупателя, а мы их купили. Да? И потом думаем, куда, кому же их продать. Мы до сих пор работаем только под заказ. У нас, наверное, 99% камней идет под заказ. Крайне редко выкупаем камни, если видим, что он какой-то очень сильно необычный, мы его больше никогда не встретим, если мы прямо сейчас не купим. Вот, собственно, это первый момент, почему у нас получилось практически без вложений. Да? Второй момент. Мы первые 2 года нашей работы работали практически бесплатно. Почему? Нам нужно было набрать портфолио. То есть, когда тебе пишет человек и спрашивает, а покажите, что у вас есть. А где ты возьмешь это что-то, если у тебя
ничего нет?
Ничего нет.
Логично.
Поэтому мы писали в соцсетях везде, что если вы у нас покупаете вот этот камень и изделие заказываете у нас же, то мы все делаем по себестоимости полностью. И таким образом за 2 года мы, опять же, не получая прибыли, но и вложений практически не вкладывая, да, мы получили огромное портфолио, там, наверное, у нас около 1000 есть фото, видео наших изделий, кольца, перстни, серьги, подвески и все остальное. И вот так получился бизнес, который не был проспонсирован бабушкой, которая оставила квартиру в Москве, мы ее сдавали или там чего-то такого, то есть, примерно как у того парня с вейпами. Прошли годы, в данный момент у нас работает больше 10 человек. Я сейчас точно не скажу, потому что есть же еще люди, которые занимаются маркетингом, рекламой, дизайнеры. У нас их несколько. У нас 2 группы ювелиров, которые именно производством занимаются.
Там я видел ваши божественные картинки по поводу дизайна.
Ну, конечно, про дизайн поговорим. И потихоньку у нас появился свой стиль. Пример я покажу чуть попозже. Я тебе скинул много картинок, буду говорить, куда смотреть.
Да.
Вот это как бы вкратце.
А производит-то кто все это? Собственно, сами изделия. Камушки-то добыли, окей, а дальше?
Сейчас расскажу. Смотри, камешки добыли. Мы всегда предлагали, что можете у нас забрать камень. Мы им сделаем доставку, передадим. Да, у нас есть партнеры в Москве, которые нам позволяют официально через них возить камни в Россию наши. А вы дальше закажите у своего ювелира. И оказалось, что в России, и не только в России, большинство населения боится ювелиров. Потому что такой хитрый человек в кипе, да, который обязательно ваш камешек подменит.
И правильно делает.
Вот. На самом деле, конечно, это довольно сложно. Бриллианты легко заменяемы, потому что они все одинаковые. Они все кругленькие и беленькие. Да? А цветной камень сложно заменить. Это найти надо подделку с такого же цвета, с такими же включениями. Это очень сложно. Но, тем не менее, почти все хотят заказывать у нас. Что получается дальше?
Так я понимаю, почему. Это элементарно, потому что вот тебе привезли булыжник цветной, и ты куда-то пойдешь и что-то с ним будешь делать. Потому что мы все привыкли прийти в ювелирный магазин и прямо купить колечко. Ну, или заказать. А вот смотри-ка, у тебя камень, ну-ка, сделай мне чего-нибудь. Это же логично.
Смотри, по поводу заказать, собственно, тоже одна из причин, почему появился этот бизнес. Я вот, будучи байкером, а мы же любим цацки всякие, много, да, чтобы было. Я ходил по магазинам, мне не нравилось ничего вообще. Вот мне хотелось, чтобы здесь пониже, здесь поуже, пошире, повыше. Поэтому во мне проснулся талант
дизайнера
и художника. Я стал сам рисовать наброски. Мы обязательно пару моих очень талантливых изображений вставим.
Они прекрасны. У нас на третьем этаже в Эрмитаже таких полно в галерее. Ну, в общем, да.
И у меня есть несколько очень хороших ребят, художников русских, которые работают удаленно. Они знают просто мой вкус, мой стиль. Я им объяснил, как мне нравится. Я им скидываю свой набросок. И они перерисовывают уже хороший такой...
как по-человечески.
Бы, по-человечески, да. Руками. Не так, как я рисую. Это скидывается покупателю. Он говорит, тут повыше, здесь поуже, здесь почетче. Да? Перерисовываем. Потом это все дело, кстати, про ручную работу, что когда спрашивают, почему так дорого, говорят обычно, это же ручная работа. Вот ручная работа, как сейчас выглядит. Потом это все уходит к 3D-моделисту, который делает уже модель, которую можно вертеть со всех сторон, смотреть, красивые. Да? Картинки тоже покажем. А потом это уходит на 3D-принтер. И руками это никто уже давно не делает.
3D-принтер. Как, его же руками нарисовали?
Нет, в программе.
Ишь.
Ну, первая ступень... Нет, я не руками рисую, а второй мой помощник, да, он рисует руками. 3D-принтер печатает модель. То есть, по сути, ручной работы как таковой уже давно нет. Я не знаю, кто делает руками, мало очень. Ну, допустим, я не видел такого. Есть, возможно, такие люди. Печатает модель, по ней отливается, она полируется... Там такие штрихи вот так вот торчат, называются
литники.
Пронги. Нет, это не литники, это вот которые камешек закрепляют. Вот эти вот.
Понял.
Они так разогнуты, туда ставят камешек и их загибают. Все, вот вся ручная работа, она заключается в полировке и вот в загибке вот этого. Вот, собственно, производство. Производит у нас, работают две группы людей, тайцы, в Паттайе у нас все, мастерская в Паттайе. Вот, то есть, полный цикл производства все делаем мы сами. В производстве я не вмешиваюсь, но в плане, что у нас там есть уже руководитель, а закупкой лично я сам занимаюсь, это самая любимая часть моей работы. Почему? Потому что нужно
можно
летать...
поехать куда-нибудь.
Да, в разные страны. Вот, я по программе каждый месяц накапливаются заказы, собираем денежку, предоплату, и я лечу на Шри-Ланку, Мадагаскар, Бирму, куда-то вот туда, где красиво, интересно и тепло. И там все это скупали.
Нет, чтобы в Якутию.
Ну вот, да, или там на Аляску. Или в Норильск. Почему не в Норильск?
Так вот. В Норильске нет драгоценных камней.
Да. Значит, какие плюсы и минусы у нас, да, получились вот сейчас по результату? Минус: у нас нет магазина, где можно прийти все посмотреть. Потому что,
народу много.
Во-первых, у нас, ты знаешь, несколько бизнесов, мы не успеваем заниматься только этим, а магазин это надо там жить, по сути.
Ну, естественно. Да? Потом аренда, склад и все такое, охрана, постоянные продавцы.
Очень много, но да. И тут еще какой момент, что камни, которые мы находим, их очень быстро раскупают наши клиенты, покупатели. И у нас сейчас в данный момент очередь по заказам стоит 3 месяца.
Ну, кстати, не так уж и много.
Вот. Немного, но представь, что чтобы нам наполнить витрину в магазине, нам нужно создать очередь, наверное, в пару лет, скорее всего. Поэтому для этого нужно расширять производство, для этого нужны партнеры, инвесторы и все остальное. То есть мы не против, кстати, мы открыты для предложений.
Парни и девчонки, если хотите пристроить свои денежки, есть куда.
Нет,
камни никогда не подешевеют.
Да, ты прав отчасти, потому что просто денежки нам не надо.
Да, инвестиции – это не денежки, а что это?
Нет, нам нужно участие.
А-а-а.
Человек, который будет, вот он захочет стать представителем, открыть магазин, продавать наши камни и изделия, но при этом он будет именно заниматься всем этим, потому что у нас именно больше проблем во времени. Вот, а так ты прав, да, камни никогда не подешевеют, об этом мы поговорим попозже, их производство ограничено и больше не производят.
Нет, смысле, камни вот... больше не производят. Вот как солнце взорвалось, и с тех пор ничего нового.
Да, вот
они... В смысле, солнце. Протопланетный диск сначала, и вот это все произошло. Ну, вы поняли, да, образование Солнечной системы.
Во время формирования, да, земной коры получились какие-то камни, некоторые потом с помощью осадочных каких-то процессов получились, но факт в том, что в данный момент нового производства камней натуральных нет, поэтому они, конечно, все постоянно дорожают. Об этом тоже поговорим сейчас. А, так вот, минус в том, что нельзя прийти выбрать, померить там, да, вот это мне нравится, а это нет, это не мое. Но плюс в том, что у нас сложилась такая уникальная ситуация, а почему-то большинство закупщиков, ювелиров, производителей, можно по-разному их называть, закупают на выставке. Что такое выставка?
Приезжает куча участников, это арендуют Гонконг, себе места, Бангкок, всякие разные выставки.
Да, и там нужно заплатить за аренду, значит, столика, причем довольно приличные деньги. Туда нужно прилететь, потратить деньги на билеты.
Привезти с собой все это.
С собой все привезти, да. Естественно, цены там довольно серьезные, плюс ты много не привезешь, поэтому выбор там довольно маленький. А, ну, допустим, тебе нужен там синий сапфир 5 карат, у тебя есть 5 вот, вариантов. Из чего ты можешь выбрать, тебе понравился третий. А мы обскакали как бы эту всю цепочку, мы никогда не покупаем на выставке, потому что там цены ну, практически уже международные. То есть, Москва, Лондон, Берлин, вот примерно Барселона та же, да, цены на выставке примерно такие же, разница совсем небольшая. Мы благодаря тому, что много путешествуем, ничего не боимся, можем есть любую еду, ездим на мотороллерах, и спим на ходу. Вот. Мы добрались везде, вот во всех странах, которые я назвал, мы потихонечку добрались до непосредственно добычи. И я тебе могу сейчас рассказать пару в двух словах, да, как это все выглядит вообще. То есть процесс. Какой путь проходит камень из земли до магазина? А, значит, во-первых, как выглядит добыча камней? Это мужик, который всю жизнь копал картошку у себя на огороде. Там сладкий картофель, бананы, сахарный тростник, неважно, да. У него, соответственно, нет образования, он не знает языков. Вот, он копал, 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 потом однажды раз нашли у него какой-то камешек. Пригласили геолога разведку, оказывается, у него там, значит, залежи. И получается, что поехать с этими камнями нарытыми куда-то в Нью-Йорк на выставку или в Москву, или в Берлин, он, конечно, не может. Но для него это как для нас на Марс слетать примерно. То есть, это мужик без образования в резиновых сапогах с вилами. Там, да? Он эти все камни собирает, идет, продает у себя в соседней деревне другому мужику, который чуть похитрее и там, порасторопнее. Да? Этот мужик тоже не поедет в какие-то непонятные Гонконги. Там опасно, на непонятном говорят, не на нашем.
И он там никого не знает.
И он никого не знает.
Как один твой белорусский друг.
Да, да, да. Он продаст, значит, в соседний райцентр. То есть, смотри, вот мы сталкивались, например, во Вьетнаме с ситуацией, что камни еще не отъехали от места добычи 20 километров, но они уже 3 раза сменили руки. Естественно, каждый себе наценил. Естественно, никто не хочет наценивать 3%, там, да? Наценивать намного больше. И таким образом из райцентра в какой-то областной городок, потом там в столицу, еще несколько раз он руки поменял, потом он прилетел в Гонконг, там он тоже несколько раз поменял руки и улетел в Москву. Получается, ну, наценки бывают прям гигантские, то есть там в 10, 20, 30 раз. А мы все это обходим, то есть мы берем вместе номер один прямо у этого деревенского мужика. А об этом мы снимаем, про вот эти наши все поездки мы снимаем видео, мы их прикрутим. Да, к этому видосу. И первое, цена ниже. Второе, у нас огромный выбор. То есть, чтобы, например, твоей жене подобрать камешек, я уж не помню, какой у нее камень, но это не важно сейчас. Я просмотрел, просто сел однажды и просмотрел за день около 1000 камней и выбрал самый лучший один. То есть, качество совсем другое, понимаешь? То есть, там лучшее из лучшего, а не один из 5.
У нас получается как? Значит, вот, например, ну, давай Вьетнам, например, возьмем. Кстати, а какие там камни в Вьетнаме есть?
Во Вьетнаме, вообще в Азии практически в каждой стране есть огромный набор камней, но есть где-то лучше, где-то хуже. То есть, вот есть такая, значит, мода, скажем так, да, или принято. Сейчас объясню, в чем разница. Например, в Таиланде есть рубины. В Бирме тоже есть рубины. И во Вьетнаме есть рубины. Но если тебе нужен рубин, ты будешь покупать только бирманский. Почему? Потому что в Таиланде так получилось вот в процессе вот этих всех формирований, да, что в рубины они окрашены в красный цвет через добавление железа. Поэтому они красно-бурые и довольно темные. Картинку прикрутим. А, например, во Вьетнаме и в Бирме туда попали совсем другие элементы. Я, кстати, хочу оговориться, что мы
записываем... Хром какой-нибудь?
Мы записываем передачу не для специалистов, поэтому я не буду оперировать какими-то формулами. Да? Нам нужно простым людям, обычным таким...
Мне. Я вот ничего не понимаю.
Да, как бы объяснить. Да, хром. Как правило, это хром, бывает плюс-минус, там еще другие какие-то металлы. И поэтому они там очень яркие, ярко-ярко-красные. И они там бывают большие. Вот как бы так получилось, что они, когда создавались, да, там прям большие куски появились. А во Вьетнаме, например, там тоже яркие рубины, в отличие от Таиланда, но они очень мелкие, там не больше, допустим, 0,8 карат.
Ну, то есть, совсем россыпь какая-то такая.
Ну, прям совсем, да, это вот, которая обсыпочка вокруг. Вот это. Тебе же, судя по твоему головному убору, лучше знать, чем мне.
Я таки притворяю, что я ничего не знаю.
Ладно. Так вот, но, например, зато в Вьетнаме самые лучшие яркие гранаты, которые я в жизни видел когда-либо вообще. То есть, например, если ты хочешь яркие гранаты, тебе в Вьетнам. Если ты хочешь рубины, тебе в Бирму.
Гранаты – это же полудрагоценный камень или драгоценный?
Да, полудрагоценный. Я расскажу подробнее про гранаты и покажу даже картинки.
А почему вот один камень полудрагоценный, а другой драгоценный?
А тут, во-первых, это зависит от твердости, да? Во-вторых, тут не все между собой договорились. Есть такой камень, называется шпинель.
Есть.
Похож на шинель.
На шпинат еще похоже.
Да. Так вот, смотри, в мире его считают драгоценным, а в России полудрагоценным.
Хм.
Вот как бы вот так. Есть такие тоже нюансы и казусы. Например, мировые лаборатории ведущие до сих пор не договорились между собой, что является рубином, а что является сапфиром. Потому что это все один и тот же минерал – корунд.
Только по-разному окрашенный.
Разница только в цвете, больше ни в чем. И вот смотри, есть розовый сафир, а есть розовый рубин.
И что вот, из них рубин, а что сафир?
И вот у нас была потрясающая история. Мы купили довольно дорогой камень из Африки. И вот он в одной лаборатории показывал, что это рубин, а в другой, что сафир. И как бы и вот так вот. Вот как бы такие есть темы, поэтому... А драгоценные камни где-то считаются полудрагоценными, да, шпинели, а где-то нет.
То есть, это чисто договоренность чья-то?
Это условности, да, это условности.
Слушай, а я вот слышал, что бывают камни неоднородные. То есть, например, ну, я сейчас это условно говорю, там половина сапфира, куда включен, например, половина аквамарина, это... например.
Такого не бывает.
Ну, я вот спрашиваю.
Но такое, ты что прав, да, сейчас тебе покажу.
Со включениями
вот
что-то.
Я тебе скинул картинку, да. Есть уникальные, находят сафиры, рубины, причем вот он. Причем я даже видел сертификат на этот камень.
Красота какая.
То есть по центру это сафир, причем хорошего цвета, этот цвет называется Royal Blue, а вокруг это рубин. И в сертификате может написано сафир рубин или рубина сафир, то есть такое тоже бывает. Или...
У меня просто куча, может быть, вопросов по этому поводу, в силу того, что я уникальный представитель ничего не знающего про камни обывателя, кроме того, что сафир синий, рубин красный.
Кроме того, что ты в кипе.
Ну и того, что я в кипе, да, так точно. А при этом я же знаю, что далеко это все не так просто, как я себе это представляю.
Так, хочу про главное. Про мифы.
Ага.
То есть, я действительно, это прям часть русского народного творчества и советского.
Мы будем их распространять или опровергать?
Мы будем опровергать,
ага.
Конечно же. Очень много мифов, довольно есть интересные. Например, у нас была такая история. Мы продали девушке кольцо с бриллиантом, она ругалась с мужем.
И дала ему в щи.
Нет, в порыве, лучше в щи. В порыве ярости она стучала кулаком о бетонную стену. И кусок бриллианта откололся.
И, но все же знают, что бриллиант невозможно вообще.
Невозможно уничтожить. Это самое прочное и твердое вещество во Вселенной вообще. И подруга соседки сказала, что если бы это был настоящий бриллиант, он бы не раскололся.
Пробил в бетонную стену.
Да, значит, тебя обманули. Мне, кстати, интересно, почему из бриллиантов не делают пули, которые будут пробивать танки на вылет. Там, насквозь.
Дорого, я полагаю.
Нет, ну смотри, один бриллиант, нету танка. Это же выгодно. Танк сколько стоит? Кстати, дороже, чем бриллиант.
Там слушай, там будет маленькая дырочка в танке всего лишь.
Да все насквозь зато.
Да ты поди в кого-нибудь попади в этом танке. Они же там попрятаны.
Так
куда
вот,
попало?
Девушка, естественно, задала... Ну, то есть, она не ругалась прям, задала вопросы, что типа, ребята, как же так? Почему вот с подругой соседки сказала, что у меня подделка?
Она видный эксперт, подруга соседки.
Естественно. Естественно. Вообще, если почитать комментарии на Ютубе, то у нас в России процентов 70 населения – это эксперты.
В том числе и по драгоценным камням.
Так вот, и я сталкивался, ну, наверное, несколько сот раз с тем, что я говорю, что, ребята, вот я вам доставляю сейчас колечко, пожалуйста, не роняйте его, когда вы что-то ремонтируете в автомобиле, например, в гараже, да, снимайте, там, путешествуете, сумку тяжелую таскаете, стукаетесь, там, какие-то перила где-то, столы, там, неважно, снимайте, спрашивают, почему? Я говорю, потому что камень у вас дорогой очень, его можно расколоть. Как? Он что, поддельный? Люди путают такие понятия, как
твердость и прочность.
И хрупкость.
Ну, хрупкость, да, и твердость – это одно и то же фактически. Да. А вот прочность и твердость – это, да, совсем прочность... не одно и то же.
То есть, он, да, он очень твердый, но он очень хрупкий при этом. Его расколоть можно элементарно. Причем мы спорили, и специалист из интернета, я не мог ничего им как бы ответить, потому что их было много, и они все знают. Поэтому мы записали ролик. Мы его тоже прикрутим. Мы взяли два рубина, два сапфира и два черных бриллианта, которые по шкале твердости совершенно такие же твердые, как белые бриллианты. Мы взяли крыло старого Харлея моего, молоток из Uber стали.
Ну, купленный... Сталь 3. Uber
купленный в магазине, 3. Да. Из антиматерии, да. И все эти камни, к сожалению, раскалываются в пыль там и на мелкие кусочки.
А крыло Харлея зачем, я не понял?
А мы как наковальню его используем.
А, я думал, вы крылом Харлея.
Не, оно же вогнутое, чтобы они не выскакивали.
Я понял.
То есть, туда в ямку там бьёшь. Вот. Эту легенду очень серьезно, оказывается, подогревают продавцы ювелирных магазинов. Когда они продают бриллиант, они говорят, что, ребята, внимание, вы сейчас покупаете что-то, что невозможно уничтожить.
Что переживет вселенную.
Оно переживет вселенную, и это вложение просто вот каменное, бриллиантовое. То есть, это никогда не уничтожится. К сожалению, бриллиант, как и все драгоценные камни, колется, даже если вот с высоты стола вот этого, где мы сидим, какой-то камешек на кафельную плитку уронить, он не расколется надвое. Нет. Но грань у него может сколоться. И это было много раз. Там просто катастрофа. Представляешь, там рубин за 10 миллионов долларов упал, у него кусочек
сколоться. И он уже 5 миллионов. Смотришь, и он уже 5 миллионов стоит.
Вот. Поэтому грамотные продавцы, у них в магазине, в офисе всегда ковровое покрытие обязательно. Ну, ты должен это хорошо знать.
Таки да.
Вот, да. То есть, это первая ситуация. Посмотрите видео. Кто все еще сомневается, причем я даже общался с продавцами якутских бриллиантов из магазина, они говорили, как же так, нам же на курсах сказали, ну ты что, Константин. Помимо моего видео, я нагуглил, оказывается, на Ютубе есть еще несколько таких же странных людей, которые взяли и расколошматили молотками бриллианты, и они в пыль превратились.
На самом деле довольно странно, потому что бриллиант, как известно, это почти уголь.
Да.
То есть, отличается, да, от угля чисто на молекулярном уровне, он очень сильно не сильно.
Да.
Уголь тоже не очень сильно прочный, как мы знаем.
Да, вообще все камни не прочные.
Просто интересно, а почему кто-то думает, что в смысле прочности бриллиант должен как-то сильно обгонять, например, базальт?
Ну, это народный миф. Могут же быть в стране народные мифы.
Могут.
Вообще все камни колятся элементарно, и каких-то нераскалываемых камней не существует. То есть, это вот уже проверено и доказано, поэтому... Будьте осторожны со своими кольцами, не стукайте их ни обо что, да, никогда. Снимайте всегда, когда выполняете какую-то работу или перемещение, железки.
Или когда какие-то. Хлопаете в ладоши.
Когда если хлопаете у вас в ладоши, много если колец, камнями, да, да. Наоборот, или перевернуть, да. Тогда нельзя тоже, да. Так, это у нас первый миф. Второй миф, который очень часто культивируют продавцы поддельных синтетических камней. В Египтах, в Турциях, в Таиландах, в Камбоджах, везде, где бывают русские туристы, там даже по пляжу прям носят такие, не знаю, ты встречал, не встречал?
Видел, конечно.
Коробочки со стеклянным верхом, открывают. Наши люди сначала такие, да это ж подделка, ну что вы мне даете? Тут сейчас он достает бутылочку пивную, берет и так, и там прям царапина аж стружка слазит. Тоже очень тяжело спорить, потому что вот эти люди, которые это все покупают, они потом приходят к нам в офис и говорят, сделайте нам, пожалуйста, набор. Ну, там, сережки, колечки какие-то, что-то такое. Их очень тяжело переубедить, что это вам только что вас обманули, вам продали синтетику, подделку. Почему? Потому что он же царапает стекло, значит, это бриллиант или сапфир. Или если что-то царапает стекло, то это драгоценный камень. Но вот тоже спорили-спорили, и невозможно убедить, что даже стекло царапает стекло. Стекло бывает разной твердости, оно бывает с примесями.
Бывает, бывает закаленное хорошо.
Закаленное стекло, бронестекло бывает. Бывает стекло с добавлением алюминия. И вообще совершенно разное. То есть, например, каленое стекло, оно всегда поцарапает любую бутылку, любой стакан. Потому что стакан калить смысла нет, да, никакого. И мы как бы вот вели длительную дискуссию там со специалистами на эту тему. Поехали с Сашей, с Гошей, с Соколовыми в Камбоджу. Посмотрите, Анкорват.
Это которые у нас делают форумы ученых против мифов и ведут сайт замечательный антропогенез.ру. Мало ли кто-нибудь не видел.
Самый лучший сайт. Поехали туда и там совершили контрольную...
Самый лучший сайт – это тупичок, а это самый лучший сайт про антропогенез.
Да.
Вот.
Он самый лучший после самого лучшего. Поехали туда, и там есть магазины, куда прям массово на потоке завозят русских туристов. То есть, если ты русский турист... Или вообще турист китайский, японский, неважно, тебя обязательно туда завезут. И там прям лежало такое зеркало. Мы сняли видос, мы его тоже прикрутим сюда. И продавщицы, там просто россыпи были рубинов, сапфиров, изумрудов, все идеального качества, идеально чистые и очень недорого. Они брали вот эти камни и ножкой или попкой, как тебе правильно, чтобы было понятно, который вот такой штырек с другой стороны.
Да.
Вот, они прям там расцарапывали это зеркало вообще в усмерть, и все радовались и понимали, что это...
True.
Да, настоящий. Плюс они от руки выписывали сертификаты там же на месте. Про сертификаты тоже скажу, как они должны...
Да, это отдельная история. Интересно, как это сертифицируется по-правильному.
И мы купили, мы сделали контрольную закупку. Мы купили этот камень, все сняли на видео, нам разрешили там снимать, царапали зеркало, потом дома царапали бутылку еще там... И мы его в Бангкоке привезли, сдали на сертификат в лабораторию, и она показала, что это синтетика, подделка. А, к сожалению, очень-очень много русских покупают такие подделки в отпуске и не в отпуске в России тоже. А мне в день пишет 2-3 человека таких. Здравствуйте, мы купили, сделайте нам колечко или там помогите, что дальше делать с ним, кому заказать. А, значит, какая ситуация? Стекло. Царапает стекло. И с этим никаких проблем не было вообще никогда совершенно. Поэтому, если что-то царапает стекло, это не значит, что это драгоценный камень.
Но мы это доказали. Стекло-то шлифуют чем? Песком, то есть тем же фактически стеклом.
Мы это доказали на практике. Смотрите ролик внизу. Так, следующий момент. Заблуждение. Смотри картинку, такую сейчас тебе покажу. И вспоминай. У твоей бабушки или мамы есть кольцо с таким рубином?
Есть. Это гранат только, по-моему, а не рубин.
Вот сейчас тебе расскажу. Значит, у каждой бабушки и тетеньки в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе, есть золотое кольцо с таким овальным, длинненьким розовым рубином. И все верят, что это не подделка. Что это настоящий рубин. Почему?
Потому что в Советском Союзе, понятное дело, синтезировать камни не умели.
Да, потому что подделки появились, наверное, где-то вот лет 10 назад, а раньше все было настоящим. А, к сожалению, подделывать... Давай немножко про подделки, да?
Да.
К сожалению, подделывать вообще ювелирные какие-то атрибутику, да, стали очень-очень давно.
В Египте.
Как только она появилась вообще, собственно.
Значит... Как только сообразили, что эта штука дорогая, из нее можно много чего поиметь, сразу принялись делать что-то.
Вот картинка.
Это янтарь, что ли?
Сейчас тебе расскажу. Значит, в Египте-то янтарь не добывали, поэтому они не особо в нем хорошо разбирались. Он был весь импортный, привозной.
С Балтики.
Да. Поэтому соседние племена, через которых вот эта шла цепочка торговая, зачем ездить на Балтику, там же опасно, они взяли ракушки, обмазали их смолой сосновой, полежали они на солнышке, высохли, они еще раз обмазали, еще.
Полирнули.
Это было 4000 лет назад. Полирнули и продали фараонам. И у фараонов в могилах вот такой янтарь, который сделан из ракушек на самом деле. То есть, это вот мне лично известна первая подделка вообще, которая вот в мире, да, то есть, датируется.
То есть, именно специально сделана, злонамеренная подделка.
Да, да. Вот тогда уже были подделки, потом, как только изобрели стекло...
Ну, к тому времени стекло уже было, как ты понимаешь.
Да. Как только изобрели стекло, тогда же стали подделывать вообще камни любого цвета. Расскажи нам про перстни, которые находят со стеклышками.
А, ну, во-первых, у нас, если пойти в любой музей мира и обратиться, скажем, к экспозиции классической античности или средневековья, вот мы увидим прям россыпи различных колечек. Ну, в силу того, что они из драгоценного металла, он плохо растворяется от времени в земле при контакте с агрессивными средами, там, кислородом, водой и прочее, прочее. Ну что, золото вообще ничего не будет, серебро будет, но в гораздо меньшей степени, бронза покроется просто патиной, и эта патина будет ее защищать. Так вот, в них очень много вставлено чего-то цветного. То есть это просто массовый продукт, то есть такое впечатление, что где-нибудь там, черт возьми, в средневековом каком-нибудь венецианском колониальном городе, какой-нибудь там на Халкиде, в знаменитом там, ну, город Халкида на Эвбее, такое впечатление, что у каждой девки вообще и у половины мужиков было там по 3-4-5 колец с драгоценными камнями. Ну, естественно, это все, ну, не все, конечно. Чаще всего это просто полированное стекло разного цвета. Да. Собственно, эта история продолжается. Вот, ну, я точно знаю про классическую античность, там то же самое.
Да.
Очень много там серег, подвесок, колец, перстней. И все это, как правило, ну, там, не скажу в каком проценте, но в очень большом проценте это просто красивые полированные стекла. Вот и все.
То есть в стекло добавляли какие-то присадки, которые давали цвет, похожий на нужный камень.
Да.
То есть это подделки, по сути. И, к сожалению, у всех, у кого есть бабушкино кольцо с розовым рубином, это все подделка, синтетика. Дело в том, что в Европе синтетику стали в каком году делать?
Ну, бриллианты официально синтезировали в 50-х годах. Официально, вот. Прям вот точно совершенно.
И я читал такую ситуацию, что у нас в оборонной промышленности оттуда пришло задание наладить производство рубинов, потому для что лазеров. Они нужны для лазеров.
Да.
Лазерные прицелы, система наведения и все остальное. И оборонная промышленность с этим справилась на пятерочку. Стали делать самые лучшие, очень много и любого цвета. И так как, видимо, это моя версия, да, государство хотело поддержать оборонку, они разрешили это все пустить на ювелирную промышленность, то есть из этих кристаллов, кристаллы растят примерно месяц, и с помощью диффузии создают, там, придают ему практически любой цвет. Это все пустили в ювелирные магазины, и вот, собственно, оттуда, то есть у нас, у наших бабушек, прабабушек и тетенек, значит, вообще этот стоит из системы наведения, кусочек кристалла.
Там же тема такая, что эти искусственные рубины... Конечно, могу в деталях ошибаться, но их выращивали в виде таких довольно длинных цилиндриков.
Да.
Вот, потому что из них как раз эти самые концентраторы лучей, которые собирают, собственно говоря, разрозненный свет в когерентное излучение, которое является лучом лазаря.
Угу.
Вот. Вот из них удобно их было делать. А так как они имели форм-фактор такого длинного цилиндрика, можно было его удобненько нарезать и сделать.
Именно поэтому круглых рубинов у бабулек у наших нету, у всех только овальные.
А какой смысл делать много шариков, когда можно сделать один длинный цилиндрик?
И теперь неприятный момент. Россия – одна из немногих стран, где на госуровне не запрещено в ювелирных магазинах продавать вот эти вот кристаллы от лазерных прицелов. То есть мы с женой любим развлекаться таким способом. Мы приходим в ювелирный магазин какой-нибудь дорогой в Москве и говорим, а есть ли у вас изумруд или там рубин? Нам говорят, да, вот, пожалуйста, вот эта вся витрина – это все рубины. А они там смотришь, все овальные, все одного цвета. Вот одного оттеночка, цвета. Я тебе скажу, чтобы подобрать комплект на серьги, то есть два одинаковых по цвету камня, мне иногда приходится сидеть неделю, у меня там глаза выпадают, потому что сидишь целыми днями прикладываешь, а оно все разного оттенка. Это все синие сапфиры, но они все разного оттенка. То есть 5 одинакового цвета сапфиров и оттенка одинакового я никогда в жизни не видел, а там вся витрина просто вот. И надо задать вопрос. Извините, а...
Где вы такое нашли?
Это натуральные? Они говорят, да, натуральные. Следующий вопрос. А где они добыты? И честные продавцы скажут, ну, вообще-то они искусственно выращенные. А нечестный скажет, а нам, у нас было такое просто, а нам начальник не сказал, нам сказали продавать и натуральные, а откуда они, может, из Африки, мы не знаем. Вот, то есть, в России синтетику продают полным ходом в каждом магазине очень-очень много, очень много. Я даже не знаю, можно это назвать обманом или нет, но если не говорят, наверное, да. А в чем разница и как это проверить? Вот про сертификаты, да, ты хотел узнать. В чем разница? Синтетику производят в огромных масштабах на конвейере каждый день, и вот этот камень, он стоит, в кавычках камень, да? Да, он по свойствам, по твердости, он действительно похож.
Не, ну это камень и есть, он просто искусственно выращенный.
Да, но у него себестоимость 2-3 доллара. Мало того, что их продают по 700, по 1000 долларов у нас в магазинах, и в Камбоджах во всяких, и в Таиландах, везде, где есть туристы. Более того, спрашивают, а ну если они похожи и почти одинаковы, зачем покупать настоящие камни, и как бы в чем разница? Во-первых, они все время дешевеют, в отличие от настоящих камней, потому что производство постоянно наращивается. Да? Во-вторых, попробую своей жене, например, я не хочу на своей проверять, я знаю реакцию, подарить, допустим, на Новый год колечко с камнем, которое стоит как стакан кофе. Ну, я думаю, что, возможно, реакция будет не очень положительной.
Подарки же главное не подарок, а внимание.
Тогда подари стакан кофе сразу.
Стакан кофе можно быстро выпить, а камень несъедобный.
Вот. Далее. Многие рассматривают камни, как это тоже вот любимая российская тема, как создание чего-то, какого-то, значит, сокровища на черный день. Потому что в России все ждут черный день.
Правильно делают.
И, возможно. И да, он всегда дорожает. То есть его можно всегда продать. И люди так устроены, ты это знаешь, с древних времен мы всегда хотели выглядеть необычным, мы хотели подчеркнуть свою индивидуальность. А тут ты приходишь, и этот камень есть у всех. Вон вся витрина в одинаковых этих рубинах, а ты хочешь быть не таким, как все. Собственно, поэтому мы ракушки просверливали, носили всякие...
Ноздри сверлили там, себе.
Ноздри, да, и многое другое. Ну, и для людей, которые именно относятся к этому как к вложению денег, какой один момент есть. Мне однажды очень умный старый еврей рассказал эту тему. У него была такая же кипа. Говорит, смотри, так и будет революция. Вот у тебя земля, дома, недвижимость. Все заберут. А камешек маленький, да, ты положил в кармашек, улетел... куда-нибудь и там продал. То есть, вот это вот вложение, оно
мобильное,
не дешевеет, и оно очень мобильное. Да, это тоже многим нравится. С этим разобрались.
Про сертификаты мы не разобрались.
В мире существует огромное количество довольно серьезных дорогих лабораторий, где стоят новейшие, крутейшие оборудования. Они по спектру проводят анализ, то есть, из чего этот камень состоит. Плюс во всех камнях, оказывается, есть включение. Это внутри какие-то точки, мутные облачка, звездочки, пузырики, трещинки, которые не выходят желательно на поверхность. И оказывается, что если включение есть во всех камнях вообще, да? Если их много, камень будет дешевле. Если их мало, он будет дороже. Но если их вообще нет, это синтетика. Вот помнишь, в фильмах всегда там они... когда бандиты ограбят банк, возьмут там коробку с бриллиантами, привозят кому-то, этот кто-то смотрит, там, да, вот через лупу, он как раз ищет включение.
Ави!
Если они все чистые, то начинается перестрелка сразу, всех обманули. Так вот, оказывается, что на всех месторождениях включение имеет свою форму. То есть, например, теоретически, да, я сейчас не помню наизусть, в Бирме они будут овальными, в рубинах, на... в мадагаскарских рубинах они будут похожи на звездочку, а, например, Мозамбик, они будут похожи на многоугольник. И, оказывается, по форме включения можно даже понять не просто натуральный камень или нет, а откуда он вообще, где конкретно он добыт. И таких лабораторий довольно много. Самое лучшее, например, в России – это МГУ. Там тоже стоит хорошее оборудование, они выписывают серьезные сертификаты. Есть лаборатории, где просят 20-30 долларов, там просто подлинный-неподлинный. И греты, не греты. Об этом сейчас попозже поговорим, про методы обработки. А есть лаборатории очень серьезные, допустим, в Швейцарии, где там проводят полный химический анализ, делают фотографию вот такую каждого включения, которое видно только в микроскоп, пишут тебе, откуда он, его химический состав в процентном соотношении, и все остальное, там может стоить несколько тысяч долларов сертификат. Многие заблуждаются и считают, что сертификат – это чек из магазина.
Нет.
Вот ты пошел, купил эту синтетику, тебе написали сапфир, 5 карат, синий, цена такая-то, роспись, печать. Это не сертификат. Следующий вопрос. Окей, есть лаборатории, где делают сертификаты настоящие. Там, значит, прозванивают, просвечивают приборами, да, там компьютеры. А что, если я его распечатаю, привожу к нему синтетический камень и тебе продам?
Это же запросто.
Так можно, да, да. Так можно сделать. Но есть момент, то есть это все реально, да, поэтому просто бумажке доверять нельзя. Все лаборатории теперь, все эти камни фотают, описывают, взвешивают, измеряют и у себя на сайте делают его страничку. А в сертификате написан его серийный номер.
QR-код какой-нибудь.
И куда смотреть? И этот QR-код, да, как он правильно называется. И ты, вот как бы я могу распечатать сертификаты и тебе их отдать. Да? Но я пока не умею взламывать сайты лаборатории каких-то серьезным мировым именем, да и несерьезным тоже не умею. То есть сейчас уже это все не обходится никак. Ты можешь взять микрометр, померить свой камень, взять весы, его взвесить и почитать про него на сайте, и ты поймешь, что да, действительно, это, собственно, он. Поэтому всегда, когда вы покупаете камень, надо делать настоящий сертификат.
Это, видимо, для дорогих камней имеет смысл, ну там для совсем. Потому что если он несколько тысяч долларов стоит серьезный сертификат, так это если камень 500 долларов стоит, какой смысл?
Смотри, поэтому вот я, когда продаю камни, я всегда клиентов спрашиваю, хотите сертификат или нет. Есть множество, допустим, вот моих друзей, приятелей, как ты, которые говорят, не, я тебе доверяю, ничего не надо. Если хотите, то какой? Если человек разбирается, он даже говорит, я хочу только вот этой лаборатории. Есть лаборатории, которые тебе за 20-30 долларов, а это немного совсем, да, напишут камень подлинный-неподлинный, там гретый-негретый, подвергался ли он какой-то обработке, залитый ли он стеклом, по тебе, в принципе, больше ничего не надо. Они не смогут, скорее всего, установить регион, но тебе не особо это важно, да, если камень стоит там 2000 долларов или 1000 или 800 долларов. Даже при цене 800 долларов, это недорого для камня, 20 долларов потратить, чтобы понять,
что это... Он будет 820 и настоящий точно,
да,
все ясно.
Да, то есть как бы... И у них тоже есть сайт, и там тоже можно все проверить. Вот такой момент. Поэтому сертификаты надо просить и надо делать всегда обязательно. Особо грамотные товарищи делают несколько сертификатов. А вдруг я в той лаборатории пошел договорился? Теоретически это возможно. Я такого, опять же, не видел никогда, но я думаю, что если там идет речь про миллионы долларов, есть что дать человеку, возможно, есть лаборатории, где людей можно подкупать. Возможно. Поэтому я советую, если вы покупаете дорогой камень, делать несколько, допустим, в Бангкоке и в МГУ потом. Вот если там и там напишут одно и то же, отлично, значит, все без обмана. Так, с этим мифом мы разобрались. И, наверное, сейчас многие расстроились, да? Что не получится продать рубин бабушке, купить себе квартиру или машину. Следующий миф у нас, значит, будет про гранаты.
Так.
Тоже такая легенда, что гранат – это какой-то бурый некрасивый камень. Сейчас тебе покажу. Это вот гранат русского человека или советского человека.
Я знаю самые лучшие гранаты из Беларуси от нашего друга
Хромцова. Да. Так вот, существует такое поверье, что гранат – это какой-то очень-очень дешевый камень, который стоит 3 копейки, и его носят, поэтому он такой невзрачный, бурый, темный, его носят бабули в основном.
Бабули носят гранат и янтарные бусы.
Всегда. И розовые рубины.
И розовые лазерные прицелы.
И у меня были такие истории, что мне пишет какой-то русский из США человек, что типа я хочу купить своей девушке какой-то восхитительный камень, вот у меня есть, допустим, 3000 долларов. Я ему скидываю, смотри, есть отличный гранат, удивительный, сейчас тебе скину. Он отвечает, я еще не скинул, отвечает, что слушай, ну она все-таки девушка молодая, и гранат как-то слишком дешево, у меня 3000 долларов, а я за 15, мне зачем покупать? Откуда эта легенда? В советские годы мы дружили с кем? С Чехией.
И с Вьетнамом.
Но во Вьетнаме тогда другими вещами занимались, им было некогда забывать камни драгоценные. Вот. А в Чехии огромное месторождение, громадное, его разрабатывают уже много веков, и оно там все никак не закончится. И там действительно гранаты, их много, и они очень-очень плохого качества. Они вот такие как раз бурые, темные, совсем некрасивые вообще. И у нас был просто поток огромный этих гранатов в Советский Союз. Они были очень доступны простому населению. Плюс их тут же чехи начали очень грамотно много подделывать. Я видел несколько раз, когда тетенька походила в гранатовых бусах, сняла, а у нее тут краска на шее осталась. То есть там прям их чем-то, видимо, обливали или пропитывали. На самом деле гранат незаслуженно обидели, да, в этой ситуации, потому что это очень, это полудрагоценный камень, полудрагоценный, но он бывает очень яркий, очень красивый, очень разнообразный и довольно дорогой. Я лично продавал не один раз гранаты за десятки тысяч долларов.
И ничего себе дорогой... полудрагоценный.
Да, да, а бывает еще намного дороже, сейчас тебя удивлю вообще, про турмалины сейчас буду тебе рассказывать. И бывает, самый дорогой гранат, который мы продавали, стоил 70 тысяч долларов.
Ого.
То есть, это ну, не прям там ого, но довольно дорого.
Так нет, ну как-то это и... вообще-то это именно что ого. Это посмотри... цена квартиры небольшой. Так, да. Если что.
Посмотри, вот эти картинки. Вот все, что здесь на картинках, это все гранаты. Они бывают очень разных цветов.
Да, и большие какие, я смотрю.
Вот. Некоторые. Очень яркие. Самый дорогой, ну, по моему опыту, видео не подгружается, потом выложим. Самый дорогой, по моему опыту, это зеленый гранат. Вот. Если он примерно вот такого размера, то есть крат 10, он уже стоит десятки тысяч долларов.
Из-за редкости?
Да. Чем больше, тем дороже всегда. Вот, кстати, тоже момент, хорошо, что ты спросил. Тоже одно из заблуждений, про которое я, кстати, по плану не должен был рассказывать, забыл. Нам часто пишут: «Привет, сколько стоит желтый сафир за один карат?» Ну, однокаратный, маленький, да? Мы им отвечаем, там, 200 долларов, допустим. Он так, 200 умножить на 20. Так, давайте-ка мне 20-каратный. Вот. У меня хватает денег. То же самое с бриллиантами. Сколько стоит каратник? 5 тысяч. Так, значит, 5 тысяч, значит, 10-каратник 50 тысяч. Давайте 10-каратными сразу. В чем ситуация? Мелкие камни... Их находят довольно часто. То есть, это товар такой, как бы их много, да? И поэтому они стоят недорого. Например, вот если каратный желтый сафир находят каждый день, он стоит 200 долларов. А 10-каратный желтый сафир находят раз в год. И он стоит не 10 умножить на 200. Да? Он стоит совершенно других денег. Он стоит в разы дороже, и он может стоить там запросто 20-30 тысяч долларов, смотря какого он цвета, яркости и чистоты. То есть, рассчитывается не в математической прогрессии, а совсем другой, по редкости. Например, если в Вьетнаме эти рубины находят однокаратные всегда, а потом раз, и за 100 лет впервые нашли 5-каратник. Это коллекционная вещь, он уже оценивается как произведение искусства. То есть, а произведение искусства как оцениваются? Если картину Ван Гога купили за миллион долларов, она стоит миллион долларов.
Вот ну, по рынку ее оценивают.
Нам таки с тобой очень нравится этот момент, так потому что очень. В драгоценных камнях система именно оценки такая. То есть, в бриллиантах есть некие таблицы. Таблица Рапопорта есть знаменитая, это тоже ваш товарищ. Он ее создал. Там прям написано: вот такого размера, такого цвета, такой частоты стоит вот столько-то. Такого цвета вот столько, такого цвета вот столько-то. Они же там градируются, чуть желтоватый, угу. Совсем чуть-чуть желтоватый, чуть сероватый. А в цветных камнях такого нету. Цветные камни оцениваются произвольно, именно как произведение искусства. То есть, если за этот камень заплатили столько-то, он столько и стоит. С этим тоже разобрались, про гранаты разобрались.
То есть, какие-то, все равно же, я так подозреваю, есть устойчивое понимание, что ну вот рубин в среднем будет стоить столько. То есть, какой-то неожиданности ведь не будет в любом случае. То есть, рубин, который стоит, скажем, ну условно, от балды 100 тысяч долларов, за 10 миллионов ты, скорее всего, не продашь.
Вот я тебе как раз сейчас об этом расскажу. Значит, смотри, давай я тебе немножко покажу. Во-первых, как формируется цена. Да? Вот это синий сафир.
Так.
Но он бледно-синий.
Так.
Вот. Вот это вот тоже синий сафир, но он так себе синеватый, да? И видишь разницу? Вот. Вот тут тоже синий сафир обычный, и вот, посмотри, синий сафир.
Угу.
Разницу видишь, да?
Да, да, да. Теперь такой насыщенный.
Да. Да.
Блестящий.
То есть, есть несколько параметров. Это, понятно, размер, но, допустим, они одного размера. Какой будет дороже? А дальше мы смотрим включение. Если один весь там в трещинах, в пузырях, в каких-то точках, там он вот-вот развалится, понятно, он будет дешевле. Но самый главный критерий – это цвет. Если он редкого яркого цвета, видишь, здесь в этом сафире много хрома. Поэтому даже в полумраке, вот даже здесь мы сейчас будем сидеть.
Да, он сверкать будет.
Он будет сверкать, гореть, светиться, и тетя будет гордиться. Вот тобой в первую очередь, потому что ты ей подарил. И вот, собственно, это и есть критерии оценки. Вот тоже дорогие сафиры. Посмотри, вот эти два. Этот цвет называется Royal Blue по сертификату.
Вот тот самый.
Да. А вот этот называется Cornflower, васильковый. Угу. А Royal Blue – это королевский синий. То есть, у них такие романтические названия. А эти по сертификату будут просто синий, и все. И, соответственно, этот стоит несколько сот долларов, там 200-300. При условии, что они одного размера, допустим, да, этот уже может стоить там 500-600, этот может стоить десятки тысяч. Ну, собственно, вот этот стоил около 20 тысяч долларов. А вот, собственно, вот еще тоже, это у нас тоже Royal Blue, классический, типичный. Вот, собственно, так формируется цена. Поэтому, да, вот эти ты не продашь, как бы они стандартные, их везде много, их много находят, их везде много. Но сейчас тебе покажу одну замечательную штуку. Например, вот этот.
Это который со включением.
Он один в мире. Он один в мире, это рубин и сапфир, и его ты продаешь как картину Ван Гога. И этот, именно вот этот камень, его нашли в Вьетнаме, он ушел на аукцион. Куда-то там в Европу. Вот, потом сейчас тебе покажу еще такие. Нам очень нравится продавать такие камни. Смотри, это сапфир, цвет называется полихромный.
Потому что он разноцветный.
Голубой, плавно переходящий в желтый. Нету стандартов вообще. То есть, найти цену и сравнить, сколько он должен стоить и сколько он может стоить, невозможно. Сейчас тебе покажу совсем уникальный сапфир. Мы когда его впервые увидели, прям сразу купили. Это сапфир, в котором есть... Я насчитывал где-то, наверное, 12-13 цветов. Желтый, оранжевый, красноватый, зеленый, темно-зеленый, зеленоватый, мятный.
Он тоже полихромный получается.
Это супер полихромный какой-то сапфир. И таких сапфиров нету. Вот мы его увидели, мы его сняли, скинули нашим постоянным покупателям, которые искали что-то необычное. И она сказала: давайте, подождите, я посоветуюсь, дорого это или дешево. А тут видишь, в чем проблема? Мы сами не знаем, сколько он должен стоить на рынке, потому что это штучная вещь. И я вот его за 10 лет увидел один раз и больше никогда не видел и, наверное, не увижу. И тут очень интересный момент формирования цены вообще происходит. И вот покупательница говорит, что давайте, ребята, дайте мне 5 минут, я сейчас посоветуюсь со своими подругами, с этими, с соседкой подруги. И они советовались, советов никаких им не дали, потому что никто не знает, сколько эта штука может стоить вообще. Вот, потом у нас был такой камень, про который ты тебе рассказывал.
Почем в Бадале, волнуюсь.
Дорого. Смотри, это вот в некоторых лабораториях это был рубин, потому что он на улице был ярко-красный.
Угу.
А в помещении он был вот такой. Он становился желто-оранжевый. И вот его где-то писали рубин, где-то писали сафир. То есть, камень уникальный. Совсем. Я привез его в Бангкок со Шри-Ланки. Он стоил дорого. Я там, значит, аккуратненько его запаковал, спрятал, пришел в мастерскую, в эту лабораторию.
Положено в трусы зашивать.
Кстати, у меня один знакомый так и делает. Пришли все специалисты, посмотрели и сказали: извините, а можно у нас сегодня как раз в гости прилетело из США именно вот мега-суперспециалист мирового уровня по рубинам. Можно ли показать ему? И он сказал, что он в жизни таких видел всего 3 или 4. И сколько он стоит, он не знает. Вот такие тоже бывают. Поэтому тут видишь, все очень... Если обычный, да, можно. Если необычный, то сказать, сколько он должен стоить, как бы очень-очень сложно.
А ты хотел еще рассказать в заключении по поводу методов обработки. Там нагрев, заливка чем-нибудь.
Давай, время позволяет, да?
Да, вполне.
Камни... Опять же, извиняюсь сразу перед специалистами, я рассказываю языком, который понятен всем.
Не, да. Я ничего не знаю, поэтому мне нужно...
Пожалуйста, сильно не злитесь.
В первом приближении...
Значит,
камни... Я не камнеолог, не гемолог, ничего не знаю.
Камни содержат включение, мы об этом говорили. Как правило, это присутствует там каких-то других минералов, которые делают их непрозрачными. Да? Оказывается, если камень нагреть, причем это стали делать тысячи лет назад, действительно, там 2-3 тысячи лет назад, а на Шри-Ланке, например, до сих пор берут камешек, обкладывают его древесным углем вокруг, над ним так делают такой домик из древесного угля.
И поджигают.
Поджигают, и просто трубкой сидят и так дуют. То есть, они даже до мехов еще не
думали.
Серьезно. Просто дуют. Кто-то использует сейчас уже газ, кто-то электрический нагрев делает. В чем смысл? Приду тебе такой понятный пример. Борщ в холодильник поставили?
Так точно.
Он стал некрасивый.
Да.
Там все заледенело. Да? Он стал непрозрачный какой-то вообще, не алё. Разогрели. Что произошло? Он стал красивый, прозрачный да, и вкусный. То есть, плавится включение, становится прозрачным. Именно что конкретно там происходит, какой химический процесс, сейчас рассказывать, я думаю, это неуместно.
Я подозреваю, что это от производства стекла пошло. Они стекло нагревают, смотрят, то оно делается красивое. Так может, так же можно с камнем, он же как стекло, такой же.
Скорее всего, возможно, никто не знает, то, что это стали делать с древности, но включение плавится, камень становится прозрачным. Очень мало мастеров хороших по вот этой вот оплавке, термисты называются, да, по нагреву. Значит, у них куча своих секретов, приметы там, примета на примете. В тайские, например, термисты молятся там духом местным, подарки дарят перед нагревом. В чем дело? Камень может лопнуть, потому что это большие температуры высокие, да, и камень может стать еще хуже. Были истории, когда сапфир цвета Royal Blue купил человек, там были включения, но немного, но он хотел, чтобы их вообще не было, чтобы он стал совсем красивый и еще дороже его продать. И он пошел к термисту, термист, видимо, не так задарил духов, потому что…
Или, возможно, на него наслали порчу.
Что-то пошло не так, и камень из дорогого Royal Blue стал желто-зеленым, который стоит там не больше $800. И таких историй довольно много. То есть, это непредсказуемо. У каждого термиста набита рука на свой цвет и вид камней из определенного месторождения, потому что включения везде разные, вот эти, да, лишние материалы, которые присутствуют. И они любят разную температуру, разное время нагрева, разный период охлаждения и все такое. Мы об этом снимали тоже подробный ролик. Смотрите вот тут. А нагрев, вот я лично считаю, что это нормально, потому что, в принципе, вмешательства извне никакого не было. Это все равно тот же камень, да, просто в нем расплавились включения. А такие камни, соответственно, дешевле, которые не надо греть, их из земли достают, они сразу яркие, чистые, они стоят значительно дороже, намного. А это больше для эзотериков, потому что они считают, что камни влияют на жизнь человека, но влияют именно только негретые камни. Вот они...
Как только нагрел, вся карма у камня порушилась.
Они их называют, да, что типа в них вот энергетика уже какая-то не та. Я ношу только гретые камни, я не вижу смысла платить за то, чего не видно, там какие-то химические процессы произошли или не произошли, вот он внешне красивый, мне нравится.
Какой-то ты не эзотерик.
Со временем гретые камни не меняются, не теряют свой цвет, вопреки мнению специалистов других. Ничего с ними вообще не происходит. В России в народе их называют крашеные камни. И мне даже когда-то рассказывали, что а ваши-то негодяи тайцы камни красят. Мы расшли по мастерской. В Паттайе есть мастерская, ювелирный магазин, куда отвозят всех туристов массово там, за процент туркомпании, и там один таец сидел и кисточкой красил камень. На самом деле таец, скорее всего, смахивал пыль, но как бы людям лучше знать. То есть их раскаляют прям до бела, потом они остывают и включения исчезают навсегда. С этим камнем больше никаких изменений со временем не произойдет.
Не, ну это же и логично, потому что если там есть некие включения, которые внутри камня поплавились, чего бы они обратно вдруг возникли, с какого перепуга?
Ну, подожди, подруга соседки говорит о другом, что ага. Через пару лет этот камень опять станет мутный или вообще потеряет свой цвет. Ничего этого не происходит. А вот это мы принимаем. То есть, мы продаем такие камни, мы предупреждаем об этом покупателей, что вам гретый, не гретый. Не гретый всегда дороже. Они говорят, да мне все равно, мне носить, я не коллекционер. Хорошо, можно гретый. А на самом деле существует... Теперь уже огромное количество способов обработки, их заливают стеклом, их бомбят какими-то протонами, там обучают лучами какими-то, и совершенно их там миллион способов, они выглядят по-другому совсем, они как-то не натурально выглядят совершенно, там слишком яркий цвет какой-то неестественный у них. Нам уже такое не нравится. Ну, и знаешь, когда у тебя камень... То есть, там что получается? В камне трещины, его нагревают, трещины открываются. Ну, все же расширяется при нагревании. Туда наливают стекло, он остывает, и там трещины все уже в стекле. То есть, их как бы не видно. Ну, вот мы такое не продаем, нам такое не нравится. Я не знаю даже почему, у нас какие-то есть принципы свои такие. И интересная история с изумрудами.
Про масло я слышал.
Изумруд, да, его заливают маслом практически вообще всегда. То есть, из тысячи изумрудов один только будет не залитый. Они немножко пористые, в них довольно много включений. Их специально минеральное масло окунают. Масло затекает в эти поры, и оттуда оно испаряется там, годами, иногда десятилетиями. Если у вашей бабушки действительно был настоящий изумруд, и вы видите, что он, допустим, стал каким-то бледненьким, и там много каких-то видно теперь стало трещинок, надо его отдать специалисту на сервис.
И его снова закачают маслом.
Его замаслит опять, да. Это считается нормальным, если об этом, опять же, пишут в сертификате и предупреждают продавцы, что там масла много, мало, почти нету, сколько его там и какое там масло, да. То есть, это не считается обманом, потому что изумруды почти все промасливают, и это уже много веков. Я, кстати, знаю, что римляне в Эфиопии, да, добывали изумрудов очень много, там выработали полностью всю добычу вообще совсем, она кончилась, и город этот обанкротился и исчез. Не смотрел ты эту передачу?
Ну, я слышал что-то такое, я же опять же говорю, вот, ну не вот сильно разбираюсь.
Римляне изумруды уже маслили, то есть, уже тогда до этого догадались, поэтому тоже это считается нормальным. Вот, собственно, такая ситуация с обработкой. То есть, гретый-не гретый, химия-не химия, стекло-не стекло, очень много вариантов. Мне нравятся только гретые и не гретые, все остальное не нравится. Ну, изумруды с маслом можно, нам такое нравится тоже. Вопрос есть по этому поводу?
Сразу вспоминается фильм «Большой куш», там, где Плохиш притащил двум негритятам знакомым какие-то ожерелья с бриллиантами и прочее. Они ему говорят: «Плохиш, это подделка». «Подделка?» «Подделка. И стоит она?» «Вообще ни хрена не стоит. Плохиш, ты бандит, вот и занимайся бандитизмом, а это оставь нам».
Ну да, помню. Смотреть нужно в переводе «Гоблина».
Только в переводе «Гоблина». Да вроде бы все. Надо сказать окружающим, пока мы не разошлись, что мы в середине марта приглашаем всех в путешествие двойное по Таиланду и Кампучии, она же Камбоджа.
Не просто путешествие, это путешествие по нашим излюбленным местам.
Да.
То есть, мы прямо вот выбрали из нескольких тысяч вариантов 5-6 наших самых любимых, прям вот душевных и поразительных.
Просто. И самых красивых, самых интересных. Всю дорогу мы с Константином будем с нашими сопутешественниками находиться, читать лекции, рассказывать рассказы, показывать, ну, все самое интересное, что увидим.
Да.
Как Камбоджа, естественно, Анкар-Ват в обязательном порядке.
Ну, а это Таиланд... самое главное.
Самое главное, конечно. Да. А Таиланд, ну, там всякое.
Про историю Юго-Восточной Азии. Я вот живу там 20 лет почти. Я когда поехал с Климом Санычем в тур, вот, который был у нас в ноябре,
да,
я узнал очень много нового, чего я не узнал до этого за 20 лет, поэтому рекомендую. Значит, пока остановимся, продолжим про камни в следующий раз.
Да, нужно поговорить про историю добычи, когда началась, как, где добывают.
Еще много чего есть.
Еще много есть чего, да. Отлично. Так и все, на сегодня все. Всем пока, до скорых встреч.